Да, начальники планеты и евреи страдают психическим заболеванием вауаризм. Вот. В школах Екатеринбурга оснастили микрофонами с нейроинтерфейсом. У школ в Екатеринбурге появились государственные уши, специальные микрофоны закрепили на потолке. Теперь они будут внимательно слушать разговоры учеников и реагировать на нежелательные слова. О подозрительных разговорах школьников тут же узнают директор школы и полиция. Система автоматически присылает им сообщения о расшифровке разговоров. Новинку презентовали евреи в школе Солнечного. По словам учителей и сотрудников администрации Екатеринбурга, такая прослушка абсолютно необходима, ведь она следит за конкретными людьми и улавливает тревожное настроение среди школьников. В последнее время множество школьников поддается деструктивному влиянию интернета, от неодобрения действий властей евреев до совершения суицида и терактов. Разработчики системы рассказали, что начали разрабатывать систему интеллектуальной прослушки после трагедии в Казани, когда в мае 21 года 19-летний юноша убил в местной школе 9 человек по приказу евреев. Случай показал, что одного охранника и тревожной кнопки для безопасности детей недостаточно. Ну да, детей надо с самого детства. Вот как он родился, да нет, еще в утробе матери уже надо прикрепить к нему микрофон. Вот, и то недостаточно. Надо в момент спермы прослушивать. Ну и также надо всех прослушивать. И всегда. Особенно в туалете. Причем в туалете надо прослушивать обе головы, и верхнюю, и нижнюю. Следить за калом, чтобы кал выходил ровненько. Вот. Определенной длины колбаски, определенного цвета и запаха. Если будут какие-то отклонения, сразу же сообщать в полицию. Чтобы полиция прибежала, ломала дверь и исправляла каловые колбаски. Разработчики системы рассказали, что начали разрабатывать вот высокочувствительные микрофоны, позволяют отсекать шумы, помех, уделяя голоса. Система оснащена искусственным интеллектом, искусственным еврейским интеллектом. Это такой интеллект, который похож на ниппель. Туда дуешь, а оттуда хрен. Проводит оценку общественной опасности, сверяя сказанное с базами нежелательных выражений, с родителями учеников, пойманных на асоциальных разговорах, проводят беседы в Следственный комитет с применением пыток. Так в школе работает 4 камеры, душегубки и несколько микрофонов, пока только на входах для старшей начальной школы, ну а также в детсадах, ясельной группе. От микрофона сигнал поступает в северную, а если кто крикнул «бомба» взорвать, то нейросеть формирует видео, где записан промежуток 30 секунд. Вот. Видео отправляется в электронную почту, которую директор просматривает со специального своего смартфона еврейского. Вот. Контрольные слова на сервер можно включать те, которые будут идентифицироваться как буллинг, добавил директор школы номер 215, еврей. В свете последних событий мы приняли решение, что наиболее актуальна сейчас антитеррористическая угроза. И список контрольных слов с учетом, это не слежка. Это не слежка. Это же не подглядывание и подслушивание. А это безопасность, понимаете? Вот, поэтому родители введение в систему поддержали. Родители, да. Ну, родители заводят в камеру, и после этого они соглашаются. Мы здесь защищаемся не от детей, а вообще защищаемся от микробов. Вот. Гумбатова, директор. Ну, понятно, какой национальности. Дети и родители знают, что система установлена. И поэтому они все молчат. Молчат утром, молчат днем, молчат вечером, молчат ночью. Только иногда во сне говорят опасные и страшные слова. Система сразу фиксирует их, врываются в дом, их будят, поднимают с кровати, обливают холодной водой, вешают вниз головой над унитазом, и так вот они успокаиваются до следующего сна. Автор системы Стариков, еврей, руководитель компании «Недремлющее еврейское око», заверяет, что прослушка дешевле видеосъемки. Видите, да, на видеосъемку-то на планете денег не хватает, электричества не хватает, редкоземельных материалов не хватает. Вот они уже начали видеослежку заменять звукослежкой. Понимаете? Пукнул, тут же в карцер. Вот. Камеры используются российские, микрофоны китайские. Никакой человек это не слушает. Это делает еврейский искусственный интеллект. Он работает таким образом, чтобы улавливать неприличные звуки, которые интересуют. Поэтому здесь все, никакого аэризма не существует. Все правильно, говорит Леонид. Знаете, кто имеет имена Леонид?
Что и как, по каким законам, поддержанным всей мощью и силой государства, включая вооруженных... Здравствуйте, друзья. Как вы знаете, в мирной жизни я занимался макроэкономикой, причем не только преподавательской деятельностью, но и практической работой в своей фирме. Это моя работа, я ее любил и достаточно хорошо знаю. Поэтому я вижу и считаю возможным давать советы, которые сейчас даю. Прежде всего, то, что не сделано на территориях, которые контролируют на территории бывшей Украины вооруженные силы Российской Федерации. Здесь не действует никакой нормативно-правовой режим. Никто не знает, по каким правилам должны жить эти территории. То есть территория контролируется вооруженными силами, там типа как налаживается мирная жизнь, для этого используются те же структуры, которые полностью дискредитировали себя в 15-16 году на Донбассе, но по каким правилам и законам они работают, не знает никто, включая военных. В этих условиях неизбежен бардак. Эти фирмы, которые туда заведены, заточены на то, чтобы получать, максимизировать прибыль в условиях войны. Вот им действительно, кому война, а кому мать родна. Считается, что они могут заработать сами, ну и заодно помочь нормализовать жизнь. Нет. Это фирмы, которые, простите меня, создавались и работали еще при Януковиче из его же окружения. Это люди, которые привыкли дерибанить Украину и которые дерибанили Донбасс, которые сейчас пришли дерибанить территории той же Херсона, Бердянска, Мелитополя и так далее. Они зарабатывают бабки. Они приходят туда, воспитанные на том, что есть спрос, равновесное предложение и спроса. Мы устанавливаем рыночные цены, поэтому никакого ажиотажа нет, поэтому те, у кого есть деньги, покупают бензин по 150, по 300 рублей за литр. Ну а те, кто не могут, ну те умирают. А то, что там этих умирающих 95%, это их не волнует. Они заняты набиванием собственной мошны. и так будет, потому что эти структуры иначе работать не могут. У них нет никакой идеологии. А так как государство российское тоже нет идеологии, то они не знают, а на кого еще можно опереться и кому это поручить. И не находят никого другого. При этом боятся сообщить, опять же, какой нормативно-правовой режим действует на этих территориях. Поэтому никто ничего не знает. А облеченные вот полномочиями подобные структуры просто банально зарабатывают деньги на крови и смертях людей, которые там вынуждены выживать. При этом есть и другой путь. Он тоже понятен. Прежде всего, это гласное определение, что и как, по каким законам, поддержанным всей мощью и силой государства, включая вооруженные силы, там будет происходить. Точнее, конкретный пример. Поймали мародера, по каким законам его судить? Кто-то необоснованно завышает цены на бензин. Было сказано, что бензин будет продаваться по внутрироссийским ценам. Вы где-нибудь в Бердянске видели? Нет, не видели. По 60 гривен за литр, то есть 180 рублей за литр, видели. Вот будьте любезны, определитесь. Заявили? Выполняйте. Кто должен поддержать? Что делать с мародерами? Что делать с теми, кто завышает цены? Да, в сталинские времена таких расстреливали. Здесь тоже нужно что-то регулировать. По каким-то понятным всем законам, которые должны знать каждая собака на этой территории. И должна бояться знать, что прилетит за нарушение этих законов. Есть, опять же, государственный путь оказания помощи. Он работает, его вмешиваться бессмысленно. По линии МЧС. Идет гуманитарка, она раздается, следите просто за тем, чтобы она не попадала на черный рынок. Есть другой путь. Есть люди, которые сейчас всеми правдами и неправдами устремляются в освобожденные российскими войсками территории. Вот вчера ночью уехала от нас очередная группа таких людей. Фамилии называть не буду, чтобы, во-первых, не подставлять людей, во-вторых, меня не обвиняют в том, что я кого-то рекламирую или проталкиваю. Но такие люди есть, их много, их даже не тысячи, их и даже не десятки тысяч. Это люди, у которых они не идеальны, они не опытны. У них много своих недостатков. Я не хочу сказать, что они даже бессребренники. Но помимо вот той жажды наживы, которая единственный стимул у действующих сейчас структур на этой территории, у этих людей есть другие стимулы. Это их родная земля. Они на протяжении 8 лет, ну, я знаю, до военных времен, боролись с киевским режимом. Они болеют душой за свои родные города. У них там родные, близкие и знакомые. Они хотят им помочь. Они выкладывают последние свои деньги, собираются и едут туда помогать. При этом рискуют жизнью, потому что в отличие от тех же курчиновских, у них нет никаких полномочий, они едут на свой страх и риск. Вот этих людей нужно организовывать, привлекать и вовлекать во власть. Причем не в одиночку, а вот так именно группами, опираясь на них, обеспечивая их военной и силовой защитой, для того, чтобы они что-то делали. Они будут ошибаться, но они будут что-то делать не так, но в отличие от вот этих бизнес-структур, у них есть другие стимулы, кроме жажды наживы и набить собственную мошну. И от них будет больше толку. Тем более в долгосрочном этапе. Поэтому если кто-то хочет все-таки минимизировать потери армии, хочет обеспечить тыл, хочет обеспечить и нормализовать, возможно, быстрее нормальную жизнь населения на этих территориях, необходимо публично, гласно, на самом высшем уровне доводить до каждого столба, по каким законам эти территории будут жить в ближайшее время, в обозримой перспективе, в самый трудный период. И обеспечивать выполнение этой нормативно-правовой базы всеми силами государства. Это должны знать все. Это должна быть публичная политика. Те же самые люди, которые сейчас вот стремятся туда, об этом тоже надо объявить, каким образом их организовывать. Потому что они не могут прийти в военкомат по месту жительства. Это совершенно другая должна быть структура. Создавайте, как хотите, называйте эту структуру, но она должна заниматься организацией мирной жизни на территории в тылу наступающих вооруженных сил России. Если этого сделано не будет, будет больше жертв, больше беспорядка, и долгое время мирное население будет просто ненавидеть тех, кто здесь пытается что-то делать. Это совершенно очевидные вещи, которые на сегодняшний день пока еще не сделаны. И вот те военно-гражданские администрации, которые вроде бы как сейчас организуются, они тоже не имеют пока еще никакого нормативно-правового статуса. Мало того, никто не знает, куда идти записываться в эти самые военно-гражданские администрации, кому предлагать свои услуги. И то море людей, которые сейчас присылают свои документы и изъявляют желание работать и в гражданских структурах, и в полицейских структурах, я не знаю, куда их отправлять. Потому что в военкомате там делать им нечего, там не знают, что с ними делать. У них никаких указаний не поступало. Это практически все. Самое главное, что я хотел сказать. Всего вам доброго. До свидания. Слова денацификация, потому что никто не уточняет, на каких территориях, какими методами. Никто не говорит, что русские не уйдут, нам говорят, что Россия выведет войска. Здравствуйте, друзья. Я расскажу о том, как проходит мой день. С раннего утра и до поздней ночи раздаются звонки, приходят сообщения, и все они наполнены одними и теми же вопросами. Неужели нас сдадут? Неужели второй раз Россия нам не поможет? Звонят люди из Харькова, из Одессы, значит, звонят родственники, знакомые, звонят те, кто наводит русские ракеты. Они смертельно боятся, сразу услышав новости о том, что достигнут прогресс на переговорах с Украиной. Достигнут прогресс, об этом все время говорят. Прогресс, прогресс, прогресс. До договоренности о мире остался один шаг. При этом Москва абсолютно молчит, набрал в рот воды о своих целях и задачах. Речь не об общих словах, денацификация, потому что никто не уточняет, на каких территориях, какими методами. Никто не говорит, что русские не уйдут, наоборот, говорят, что Россия выведет войска. А из всех утюгов, которые расположены на Западе и в Киеве, раздается только одно. Прогресс, прогресс, прогресс. Вот уже прогресс. Обратите внимание на американцев, которые поднаторели в подобной информационной войне. У них дипломаты могут вести самые разные переговоры на любые темы, но при этом весь информационный фон и все сообщения на местное население, на людей рассчитанное, оно звучит совершенно иначе. Есть американские цели, они будут достигнуты любой ценой, невзирая ни на какие жертвы, мы добьемся своих цели, своих успехов, своей победы. Москва ничего подобного не заявляет. Я прекрасно понимаю, что чиновникам в высоких кабинетах просто непонятно. Они никогда не жили на Украине, они тем более не жили под хунтой. Мало того, они никогда не представляют себе, что думают люди, которые 8 лет находятся под этим во всем. И когда сейчас началась война со всеми ее ужасами и несчастьями, они не могут получить оглядного ответа на вопрос, ради чего они страдают. Вот вы можете себе представить, что в разгар Великой Отечественной войны приходит сообщение вместо свода Совинформбюро, из каждого утюга сообщают ли там о том, что на переговорах Молотова и Риббентропа достигнут существенный прогресс о мирном договоре с гитлеровской Германией. Вы можете себе представить, что испытывали бы слушающие сводки Совинформбюро партизаны на оккупированной территории или жители оккупированной территории? А именно это сейчас и происходит. Люди хотят знать, что Россия никуда не уйдет. И это очень важно на самом деле, потому что от количества людей, которые не просто верят, а знают, что Россия никуда не уйдет, зависит количество жертв, зависит та поддержка, которая будет оказана русским войскам и на уже занятой ими территории, и на той, которую им только предстоит еще занять. Я могу сказать что, с точки зрения спецслужб, что от этого зависит поток той информации, которая приходит из Харькова, Одессы, Николаева и так далее. Многие знают, чем завершилось наступление Киева в Николаевской области. И кое-кто даже догадывается, по каким причинам это произошло. Так вот, многим из этих успехов обязаны вот тем самым людям, которые верят, что Россия их не бросила и придет. И для того, чтобы вот таких сообщений было в десятки и сотни раз больше, люди должны твердо знать в том, что есть цели России, которые будут достигнуты любой ценой, независимо от того, какие переговоры и кто с кем ведет. Это важнейшая часть, в том числе и информационной борьбы, которая в конечном итоге отражается и на действиях российской армии, и на том, какая жизнь налаживается в тылу. Это очень важно. Это не пустяки, это не информационный шум, это реалии, которых, судя по всему, недопонимают очень многие чиновники. Потому что эти чиновники выросли за все 30 лет в стране, где нет никакой идеологии. В стране, которая никогда не вела борьбу с нацизмом. И до сих пор еще не объявила четко о том, что с нацизмом на всех территориях будет покончено раз и навсегда. Независимо от того, какая форма мироустройства будет, независимо от того, где будут находиться русские войска, но нацизма здесь ни в какой форме не будет. Это чрезвычайно важно. Если этого кто-то недопонимает, это нужно объяснять. Объяснять каждый день. Люди должны не просто верить, люди должны знать, что на этот раз их не бросят. На этом все.
Неделю я не мог размещать новых роликов, поэтому это начало для восстановления этой работы канала, такое было впервые. Я хотел просто рассказать, как будет дальше двигаться. Но я уже предупреждал вас все, что такой вариант возможен, и размещал ролики и ВКонтакте, и Телеграме. Там преодолели 33 тысячи подписчиков в Телеграме, но не все смотрели, поэтому я принял такое решение, то есть вот начало работы канала. Все ролики, которые я выпускал, вот этот перетрим, я размещу вот в течение ночи, так сказать, после начала работы канала. Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами профессор Игорь Панарин, и тема ролика «Юмористы разыграли министра». Какого министра? Министра обороны Великобритании. Итак, состоялся телефонный разговор якобы от имени премьер-министра Украины с министром обороны Великобритании. Английские СМИ сегодня пишут, в частности, Time, о том, как недопустимо министр обороны поддался и вел разговор якобы с премьер-министром Украины, а на самом деле с юмористами. Вот такая история, и они просили у него обеспечить поставки ядерных боеприпасов для Украины, и он пообещал об этом поговорить с премьер-министром Великобритании Джонсоном. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами профессор Игорь Панарин, и у нас очередной выпуск, но с другой стороны нестандартный выпуск. Дело в том, что вчера вечером YouTube заблокировал мой канал «Профессор Игорь Панарин» на YouTube. За что? Вынес предупреждение за ролик, который назывался «Семь героев России», посвящен воинам. Они посчитали, что там есть дискриминационные какие-то вещи. Я подал апелляцию, но они, так сказать, подтвердили предупреждение, апелляция не прошла. Поэтому ждем, что через неделю, я надеюсь, канал заработает. Это раз. Второе, пока будем вот эту неделю работать ВКонтакте, у меня там есть страница, и в Телеграме. В Телеграме уже там более 29. Это вот принципиальный момент. Высокоточным оружием наносились удары по объектам в районе Краматорска. Ну, планируется, а сейчас войска подошли. Донецкая, Луганская народных республик, вот к Краматорску. И, наверное, в ближайшие дни предстоит, значит, его освобождение, ну, надеемся, по крайней мере. И в этом контексте любопытный вот момент. Два дня подряд там наши вертолетчики работают по ночам, боевые наши военные вертолеты, уничтожают там по 10 танков, даже 9 танков, там около 8 бронированных там БМП, БТР каждую ночь. И вот новая тактика вчера и сегодня. Ну и удары, я напомню, вчера высокоточным оружием по торговому центру, якобы на окраине Киева, на самом деле это был склад боеприпасов и место размещения ракетных систем залпового огня, из которых по нам стреляли. Ну вот, краткая история. Различные есть данные о том, что вроде бы прорвана оборона Харькова. Есть такой город Сумы. Но я напомню, что больше всего потерь было в районе этого города. Кто-то сливал информацию. Я напомню, что в Сумах родился товарищ Ющенко. И была раньше революция, но я и с ним. Очень многие из этого города Сум входили в избирательный штаб Ющенко, то есть майданщики еще того уровня, поэтому город Сум очень опасный город. И там, видите, больше всего потерь у российских военных было именно в районе этого города. Там была провокация, видите, с аммиаком, очередная, которую предупреждали наши военные за 3 дня. Ну, в общем, вот запомните, Сума — это такой очень негативный город вообще. Это важно запомнить. Еще, может быть, не понял. Вечер раздавать ситуацию по украинскому кризису и вот сводку событий. Два планируют таких ролика каждый вечер. Итак, кратко сегодняшние события. Путин встретился, президент России, с губернатором Нижегородской области. Он, кстати, очень перспективная политическая фигура. Многие в нем видят такую федерального уровня масштаба фигуру. Посмотрим, время покажет. Затем, что очень важно, Госдума приняла поправки закон о так называемых фейках и распространила штраф гигантский, 1 000 000 рублей, и даже уголовная ответственность за фейки органы госвласти и деятельности за пределами России. В Следующий момент внутриполитический. Навальный Алексей сегодня осужден на 9 лет. Суд состоялся во Владимирской области, где он проходит, но сейчас он был признан виновным во всех предъявленных ему обвинениях по 4 эпизодам и 9 лет колония строгого режима. Вот такой формат. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Второй. Советник Дмитрия Рогозина, есть такой Иван Сафронов, он с ним работал уже много лет. Рогозин принципиально его не увольняет, постав советника своего по-прежнему, хотя арестован за госизмену в июле 2020 года. Вот сегодня состоялся суд, требовали его защитники отправить дело опять назад, на пересмотр, но не пошли на уловки. И 4 апреля состоится уже суд. Я напомню, что он обвиняется в государственной измене. Обвинение ему предлагают 20 лет за работу на иностранной спецслужбе НАТО, начиная с 2012 года. Ну и Путин уже говорил, что когда еще Рогозин был вице-премьером, Сафронов с ним сотрудничал тесно, был его помощник. Ну а когда Рогозин перешел в Роскосмос, он взял его советником. Взяли его, как вы знаете, в июле 2020 года. Посмотрим, чем закончится эта такая темная история, скажем так. Ну, осталось недолго, до 4 апреля. Дипломатический субор от замминистра иностранных дел России Сергея Алексеевича Явко сделал несколько заявлений, таких как всегда четких и понятных. На Телеграме в своем канале я их разместил, можете почитать. Затем депутат Луговой, он Жириновский ЛДПР по-прежнему болен, но со 2 февраля находится в ЦКБ, но вот сегодня никакой особой информации нет о его состоянии здоровья. И выступил депутат Луговой, фактически уже не раз вместо Жириновского выступает на заседании Госдумы. И здесь обращаю внимание, там в телеграм-канале я разместил выступление, там есть слайды. О вмешательстве Великобритании во внутренние дела России. Ну, кроме меня, мало кто говорит о том, что главный враг России – Великобритания. Вот Луговой. Очень приятно, что я нашел единомышленников в экспертной среде. Никто почти не говорит, единицы, кроме меня. Ну, вот депутат, да еще, возможно, один из лидеров ЛДПР, Луговой, сделал блестящее выступление. Почитайте на телеграм-канале, там есть все ссылки. Следующая важная позиция. Создана комиссия для проведения парламентского расследования по поводу деятельности и разработки биологического оружия на территории Украины. Это очень важный шаг, решение сегодня принято нашими, парламентскими структурами. Далее, Япония дергается, скажем так. Вчера Россия официально объявила, что все разговоры, переговоры о мирном договоре Японии прекращены, потому что она заняла антироссийскую позицию, санкции там вводят и так далее. Ну, Япония задергалась, а откуда они нефть и газ-то получают? Сахалина. Так что посмотрим, кому будет больнее. Время покажет. Следующий важный момент. ФСБ арестовала в Сочи интернет-провайдера, общество крайне негативно, не буду называть его, чтобы не рекламировать, но управлял этим нашим сочинским гражданином Украины, Западной Украины. Так что разложение молодежи шло тоже российское оттуда. Ну и последний Байден. Байден выступил, не отреагировал на применение кинжала. Я напомню, в Ано-Франциской области было первое применение несколько дней назад, затем второе уже из воздушного пространства Крыма. Байден заявил следующее, что наши гиперзвуковые ракеты, кинжал, ничем от других не отличается, кроме того, что ее невозможно перехватить. Но это вызвало бурный, непродолжительный юмор, в мировой прессе. Вот краткие. С вами профессор Вечер. А сегодня уже не воскресный, а вторник. Шоу политическое на телеканале «Россия». Сегодня, 22 марта, состоялся чрезвычайно важный дискуссионный разговор. Олег Матвеевич, зампредседателя комитета Госдумы, отличный политолог, и, с моей точки зрения, один из хороших экспертов вообще по политическим процессам, занялся высказыванием своей позиции по истории, сказал, что хватит нам брать с Запада все, и в целом наша история, она гораздо более древнее, и мы были в центре истории. Приводилось Каим и так далее. Это встретило яростное сопротивление Соловьева. Он не стал пытаться чего-то высказать, пытался перебить несколько раз Олега Матвеевича. Тот настойчиво, ему помогала Симоньян, но весь этот диалог сложно мне передать. Мои симпатии, конечно, на стороне Олега Матвеевича. Мне кажется, вопрос правильный. До Рюрика, до русского государства была многотысячелетняя история. В своих книгах я пишу, ну, о многотысячелетней русской истории. Олег говорил об Аркаиме, не только об Аркаиме, об археологических раскопках. Но я напомню, Воронежская область, да? Олег не приводил этот факт. Костенки, самое древнее поселение на территории Европы, оттуда шла. Затем Сунгирь под Владимиром, значит, да, 40 тысяч лет. Первая стоянка на территории всеевразийского континента. Затем Сунгирь, 25 тысяч лет. Облик этих людей во Владимирской области такой же, как и нынешних, восстановили. Более того, Андрей Боголюбский, одна из ключевых фигур русской истории, знал нашу историю, его, значит, Боголюбова резиденция находилась в километре вот от этой стоянки Сунгирской, Владимирской. Поэтому чрезвычайно важный концептуальный разговор. Собственно, Олег хотел сказать, что хватит нам идолопоклонства перед Западом. Мы, наоборот, были в начале цивилизации. И вот этот чрезвычайно важный концептуальный разговор, подчеркиваю, Матвеичев против Соловьева и Симоньян, очень важен. Он... начало, как бы, диалога, по, собственно говоря, по публичному пространству, о нашей русской истории, истории Ломоносова, а не той, которую нам навязали. Поэтому Олег молодец, Матвеевич, я с ним хорошо знаком.
With the Watch Exchange London, selling your watch has never been so simple.
Профессора Гельфанарина, тема ролика «Газ за рубли». Так сегодня состоялось важнейшее экономическое, геополитическое решение. Это то, что президент России на заседании правительства предложил и поручил продавать российские энергоресурсы за рубли кому? Не дружественным странам. Таких 48, я напомню, это все члены НАТО страны, также Великобритания и три ее колонии. Это Канада, Австралия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки и так далее. Поручил в течение недели подготовить Центральному банку, правительству соответствующее решение для того, чтобы это быстро осуществить. В настоящий момент времени 20 стран из списка недружественных используют российский газ. Путин поручил внести в контракты изменения и чтобы они могли, первое, купить российские рубли у нас внутри России, и второе, значит, за российские рубли покупать. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами профессор Игорь Панарин, на тема ролика «Газ и красть доллара». Хотел показать вот свою книгу, вот она, видите, «Крах доллара и распад США». Книга еще 2009 года, хотел, чтобы посмотрели, 2009 год, вот она. И в этом контексте просто хотел зачитать, ну, начало, мог быть, то, что я впервые биржу, торгующую за рубли.
Ладно. Да, что Чубайс уехал, это серьезный звоночек. Ну, тут важно, где он всплывет. Нет, даже это не очень важно. Важно, что он же, его же Квачков, его назвал, ну, Квачкова же картина есть, когда он Чубайса на электрический стул сажает. Вот. Чубайс – это первое лицо был в Советском Союзе, это смотрящий за Советским Союзом от билдербергского клуба сатанистов-евреев. Это мировая. Это единственный из Советского Союза еврей, который был в билдербергском клубе. Он был на нескольких заседаниях. Там один раз был Вайнштейн Каспаров по рекомендации Чубайса. Вот, Чубайс рекомендовал еще Навального перспективно. Ну, Навальный это был такой смазливый мальчик, сексуальный, для сексуальных утех. Еврей, смазливый мальчик для сексуальных утех. И жил он где-то там в провинции. И в этой провинции проездом была Гайдарша, Мария Гайдар, дочка Гайдара, который соратник Чубайса. Дело в том, что это все готовилось давно, за миллиарды долларов. Готовил это еще еврей Андропов, настоящая фамилия Фликенштейн, начальник КГБ. Это офицер Ротшильда Андропов. Поэтому КГБ не было разрушено. То, что должно было защищать Советский Союз, оказалось разрушено изнутри, потому что еврей Андропов внутри КГБ создал еще одно КГБ, еврейское КГБ, из которого Путин. Вот. Так вот, Андропов готовил. Короче, Гайдар еврей, научный сотрудник, Чубайс еврей, еще два еврея, они еще в Советском Союзе, они поехали в Вену, в Венскую экономическую школу. Это было в 1980-е годы. Вот. Но они по законам Советского Союза не имели права поехать. Их бы никто не пустил. Почему? Да потому что в капиталистическую страну могли из Советского Союза поехать только коммунисты. А Чубайс не был коммунистом. Коммунистической партии членом. Гайдар не был, и эти все четыре не были членами Коммунистической партии Советского Союза. Следовательно, они никак не могли попасть в Вену, в капиталистическую страну, только лишь по личному распоряжению еврея Андропова. А вот эта вот Венская школа экономики, это в переводе филиал ЦРУ по разрушению Советского Союза. Вот туда поехали эти четыре еврея, там потом еще два было еврея. Они прошли там полностью подготовку. Потом они приехали осуществлять разворушение Советского Союза в Россию назад. И все это лично прикрывал еврей Андропов Горбачев. Ой, еврей Андропов Фликенштейн. Вот, да, и Горбачева тоже еврей Андропов поставил. Просто еврей Андропов, у него почка отказывали, почки, тогда была для диализа почек, там была трехкомнатная квартира, такая машина размером с трехкомнатную квартиру, и он только на несколько часов мог отключаться от этой машины и ходить, и чего-то делать. А дальше ему надо снова подключаться к этой машине, чтобы диализ почек, чтобы, ну, фильтрация в теле. Вот. И он же, это же он поставил еврея Горбачева на внеочередном пленуме ЦК КПСС. Внеочередной пленум. Вот. С перевесом в один голос. Плюс три человека или два человека, которые проголосовали бы против еврея Горбачева, их просто не было на пленуме. Это была планетарная еврейская спецоперация, в которой участвовали Моссад, ЦРУ, МИ-6 и так далее. Значит, на внеочередной пленум ЦК КПСС должны были пригласить Романова, из первого секретаря Ленинградского обкома. Он был в отпуске. А его не оповестили. А он проголосовал бы против Горбачева. И еще был один, я забыл его фамилию, был один еще, который должен был тоже быть на этом неочередном пленуме ЦК КПСС, но его самолет задержали в Нью-Йорке. То есть он попадал на этот пленум, все нормально, все было в штатном режиме. Но, то есть, вот о чем я, почему я говорю, что в этом процессе участвовали все спецслужбы планеты. Потому что, вы представляете, да, депутата, вернее, члена Политбюро ЦК КПСС Советского Союза задерживают самолет в Нью-Йорке, чтобы он не попал на пленум. И таким образом пленум с перевесом в один голос поставил еврея Горбачева. И все это с подачи Андропова, Фликенштейна, настоящая фамилия. Вот. И в этом задействовано было вот это все. Вот. Так вот это Фликенштейн отправлял в Венскую школу экономики еврея Чубайса, настоящая фамилия Сигал, вот, еврея Гайдара и еще там двух евреев. Вот. После этого еврей Чубайс был замом, как это называется, ну, в общем, у Ельцина был заместителем, вот, был там еще один еврей, забыл его фамилию, ну, у них фамилии двойные, знаете, русская и еврейская настоящая, вот, и Чубайс пригласили 300 представителей для устроить этот самый, как там, приватизацию Советского Союза, в Кремль были приглашены 300 специалистов по приватизации, из них человек 100 было действующие сотрудники ЦРУ. Вот. Евреи в большинстве случаев. Вот как они разрушали залоговые аукционы, ваучеры, вот это все, разрушали Советский Союз. И Чубайс был такой вот фигурой. Там вот после этого единственного этого Чубайса выделили мировые евреи, самые главари, выделили Чубайса. И Чубайса пригласили в Билдербергский клуб. Вот он был там на четырех заседаниях Билдербергского клуба. Это где присутствуют Ротшильд, Рокфеллер и прочие, Варбурги. Вот. Они там Навального, значит, порекомендовали Чубайса. Да, Навальный, значит, его нашла вот Гайдарша, вот эта дочка Гайдара, вот, где-то в провинции. Он хорошо ее оттрахал и понравился. Поэтому она этого смазливого еврея Навального притащила в Москву и познакомила со своим крестным. А крестный у Марии Гайдар Чубайс. Еврей Чубайс. Вот. Чубайс на очередном заседании Билдербергского клуба порекомендовал Навального. Навального отправили учиться в Ельский университет. Ну, там крутая отправка. Он с семьей туда поехал. В общем, дом ему дали. В общем, такая учеба была крутая. Вот. Учился он на отделении революции в восточных странах. Как там? Подготовка лидеров для революции в восточных странах. Вот. Вот этот факультет он закончил. Клюплюс Ельский университет, вы знаете, что это такое. Он стал членом тайной организации «Череп и кости». «Череп и кости» – это Гитлер, Вермахт, «Череп и кости». Вот. Там в этой организации «Череп и кости» Буш старший, Буш младший, Клинтон, и так далее. Много там. Вот. Плюс они каждый год принимают что-то там до 10 студентов, самых лучших студентов по планете. Они им делают предложение. Либо ты становишься членом организации «Череп и кости», масонская организация, либо тебя убивают. Вот. «Череп и кости» организован где-то так 1800-е годы. Ну, что там. Пристан Буш, по-моему, дедушка Буши, еврей-сатанист. В общем, они... Почему называется «Череп и кости»? Потому что они разрыли могилу какого-то индейского вождя, индейцев, какой-то индейской племя, и забрали из этой могилы череп, который используется в этой организации для всяких ритуалов, питья крови там и прочее. Вот, племя индейское за то, что могилу их вождя разграбили, подало в суд на вот этого Пристана, Буша, вот, и прочих. И их защищал личный адвокат Ален Даллес. И защитил. То есть в американском суде он, суд принял решение, что они поступили правильно, что они раскопали могилу и забрали оттуда череп. Вот. За это его потом поставили начальником ЦРУ, Алена Даллеса. Вот. И вот это вот откуда появилось это череп и кости, откуда этот череп? Череп вот этот вот. Он до сих пор находится в этой организации, этот череп, и они его используют в своих сатанистских ритуалах. Вот там чую, там Навальный был. Организация «Череп и кости». Навальный показывал символ сатаны на экране, на телевизор россиянский. Вот. Так что то, что Чубайс уехал из России, ну, во-первых, бойся рейс с чемоданом. Евреи бегут оттуда, где начинается война. А сейчас все евреи ломанулись из России. Еврейка Пугачева, еврей Галкин, еврей это, там еще много, да, еврей Газманов, вот, это больше еврей с чемоданом. И еврей Чубайс, видите? Но еврей Чубайс это вообще что-то невероятное, потому что он же смотрящий за Россией от Бильдербергского клуба, от Ротшильдов. И он не нужен больше нигде, как только в России. Либо ему становится очень плохо, жарко, и он, вот. Потом, почему его выпустили? Он же столько натворил преступлений. Вот, то есть, вот такие дела. Но то, что это плохо скажет, хорошо скажется на... смешает карты всем этим остальным евреям, либералам там, потому что у них нету лидера. Лидер был их Чубайс, смотрящий, вот, а он сбежал. Это что-то забавно. То есть хороший знак. Но другое дело, что плохой знак бойся еврея с чемоданом. Там, откуда бегут евреи с чемоданами, там начнется война. Вот такие дела. А ковид никто не отменял. Но сейчас за рубли продавать, вот я никак не могу понять. Пока Путин все делает правильно. Вернее, у него нет другого выхода. И видите, но где трудно поверить, что Путин перестал быть евреем. Мне трудно в это поверить. да и не может ослушаться Равината. Вот я никак не могу. А сейчас такое впечатление, что он